Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Антон в свои 23 года считал себя по природе настоящим распутником, испробовав впервые женщину в нежном возрасте, когда нормальная половая жизнь пока что далека, как цветение вишни в марте. Он нашел в этом занятии огромное наслаждение и величайшую телесную радость. Первые годы половой жизни не могли в полной мере раскрыть всю прелесть и безграничные возможности общения с противоположным полом. Возраст и неразборчивость в партнершах удерживали его в узких рамках юношеского эгоизма. Когда он стремился удовлетворить только свою потребность в сексе и не думал о той, в которую трахал по нескольку раз за ночь, отдрыгав задницей по кроличи 4-5 раз, гордясь своими способностями, не задумываясь, получила ли та, в которую он сливал свою магму, удовлетворение, было ли хорошо подруге, испытала ли оргазм хоть разок. Однажды судьба свела нашего молодого героя с Полиной, 36-летней, пышногрудой стройной шатенкой. Только в общении с этой опытной и прекраснейшей из всех женщин, которые он имел, понял и оценил бездонность и неохватность счастья, которое дарит сексуальное общение. За полгода жизни с ней для Антона открылся новый мир. Мир истинного секса и наслаждения. Он стал любить не только и не столько женщин и даже сам процесс совокупления, сколько их сладенькие, жаркие пещерки, от малограмотных в сексе мужичков, коротающих свободное время у пивнушки. Он зачастую слышал, что, мол, все бабы одинаковые. Но Антон категорически возражал. Нет, как женщины все абсолютно разные, так и их пизденки. Большая разница и в том, как та или иная обладательница пещерки подает ее. За годы распутства и блуда. Нет, не то. Назовем это активной сексуальной жизни. Антон навидался их несчитано. У одной писечка ближе к животу. У другой к анусу. У третьей разрез половых губок длинный. У четвертой, наоборот. У пятой срамные губы сжаты и все упрятано. У шестой, как раскрытый зев. И все наружу. У седьмой шейка далеко в глубине, а у восьмой входишь аж в матку. У девятой, десятой, и так далее. Как-то он запал и даже вроде не на шутку влюбился в 20-летнюю длинноволосую чернявую смугляночку Эльвиру, с которой познакомился в кинотеатре. Подолгу гуляли по вечерним улицам, сидели допоздна в парках и скверах. Целовались до скулосведения и тискались так, что болели суставы. Она была еще девственницей и никак не могла решиться с ней расстаться. Поэтому в лучшем случае разрешала пальчиками прикасаться к преддверию, покрытому порослью темных волос, и даже немного погружать их немного вглубь влажноватой и вязкой слизистости. А сама осторожно и несмело трогала его член. Гладила, ласково трепала, чуток подрачивала, изучая невиданный ранее инструмент, но ввести его во влагалище не позволяла. После таких ласк у Антона, естественно, оставалось чувство глубочайшей неудовлетворенности. Хотелось выпустить пар наружу. Однажды из-за ее игр Антон кончил девушке прямо в руки. Та рассматривала белесо-прозрачные сгустки липкой спермы и удивленно восторгалась. «Ты кончил? Да? Это у тебя сейчас оргазм был? Да? Вау! Офигеть! Как здорово!» Ее наивность и неискушенность в сексе обескураживали. Но это была именно та изюминка, которую импонировала Антону. «Это все не то. Моя маленькая шалунья. Настоящий оргазм там», и пальцами оттягивал одну из срамных губ ее девственной и манящей пещерки. Антоша, ну я не могу. Нельзя. Я дала себе и маме слово, что выйду замуж девственницей. Прости, но парнише так сильно хотелось побывать в ней. Войти и исследовать своим красноголовым щупом притягивающую глупенькую незнайку. Что он однажды в пылу нестерпимой хотячки выпалил. Слушай, а давай мы поженимся? Не знаю. Оторопела девушка. Нужно спросить маму. Лады. Нисколько не смутился Антон. Какие проблемы? Ты меня любишь. Я тебя. Тоже. Я думаю, твоя мама будет не против, если ее дочка выйдет замуж по любви. Ну конечно же, милый. Она не будет против. И вот в один из дней, когда Антон, как обычно, после работы забежал за своей пассией, чтобы погулять с ней в парке или сходить в кино, его ждал приятный сюрприз. Долгожданная «да». Эля, сияющая от радости, повисла у Антона на шее. А ее маманя, проронив слезинку, напутственно сказала: «Раз хочется, женитесь, уже не маленькие, дай вам Бог». Сидевшая за столом во время сватовских переговоров младшая сестрица Эли, 18-летняя Верочка, и лозила по стулу оттопыренной попкой и завистливо мечтательно пропела, закатив глазки: «ММММ, свадьба, вот здорово, тебе еще рано думать об этом. Школу закончи для начала», — одернула ее строгая мамаша. Летели дни, отведенные ЗАГСом для окончательного решения. В один из них Антон с невестой оказались в его холостяцкой хатке с обтрепанными и заворосенными краями простыней, с облезлой наволочкой и его стоячим членом. Возбужденный парень одарил Элю испепеляющим жаром страстных поцелуев и потянулся к застежке своих черных джинсов. Ширинка разошлась с еле слышным сквозь сгустившийся воздух в комнате скрежетом, который послал волну мурашек по девичьему телу. В полумраке член Антона выглядел огромным и толстым. Девушка взяла его в руку, приласкала напряженный ствол. Ее пальцы прошлись по паутине венок, идущих вверх и вниз по всей длине бархатистой стали. Она чувствовала мощь, пульсирующую в руке, когда проводила пальцами вверх по члену и снова опускалась. Одна только мысль о том, что сейчас ее возьмут, заставляла сжиматься в спазмах. Дыхание, оно давалось все труднее с каждой секундой. В 2 секунды Антон снял с нее блузку и бюстгальтер, небрежно кинув их на пол. Как только он управился с этим, его рука молниеносно передвинулась на Элину грудь, безжалостно сжимая пальцами сосок. Антон был умелым доминантом, держащим все под контролем. Он совершал именно то, что делал много раз до этого. Ласкал пальцами чувствительное местечко девушки. Знал, куда именно нажать, чтобы заставить партнершу затаить дыхание и потерять разум. Ощущения возрастали все сильнее и сильнее, угрожая поглотить ее полностью. Дрожь предвкушения пробежалась по спине, опускаясь ниже между ног, сворачиваясь в плотный клубок возбуждения, доводя Элю до грани чувственности. Кровь бурлила, вознося ее все выше и выше. Эта сладкая пытка продолжалась 15 минут, после чего Антон спросил у Шалуньи, обдав жаром своего дыхания: «Ты до сих пор не веришь мне?» «Верю, но боюсь», — он услышала дрожь в ее голосе. «Как подумаю, что из-за твоей прозрачной сметанки, которая вольется в меня, может наступить беременность, то меня оторопь берет. Я не хочу рожать сразу. Сразу ничего и не будет. Я не спущу в тебя свой нектар». Прежде чем Эля ответила, Антон просунул руку ей под юбку, взялся за резинку трусиков, медленно снял их и бросил ткань на пол. Потом скользнул пальцами по влажному лону, поглаживая прямо по клитору и мягко лаская пальцами. Миллионы нервных окончаний, скрытых у этого самого потаенного входа в девичье тело, сладостно содрогались от умелых мужских ласк. Эля прикусила губу, чтобы не закричать. «Ай! Бля! Антош! Я! Кажется! Сейчас кончу!» Он остановился в ту же секунду. Его пальцы прекратили свою настойчивую, неспешную стимуляцию, но остались на ее возбужденном клиторе, который пульсировал под его прикосновениями, молчаливо умоляя о продолжении. Возбуждение между ног Эли скрутилось в клубок удовольствия боли при резком прекращении его движений. Ничто в мире не могло остановить хныканье, вырывающееся из ее горла. «Я знаю», — хрипло пробормотал парень. «Я чувствую, как ты пульсируешь. Точно так же мой член пульсирует для тебя. Хочешь, чтобы я помог тебе, сладенькая?» «Да», — выдохнула Эля. Щеки ее горели. Между ног было так мокро, что влага начала уже стекать вниз, делая ее бедра тоже влажными. Это не было простым и обычным увлажнением. Писечка девушки являла собой бесконечно истекающее страстью неудержимое желание. Эля так сильно прижала Антона к торчащим набухшим соскам, что он даже не мог вправить стоявшего петушка куда нужно. Пришлось отстраниться и встать на колени, осторожно развести в сторону слезящиеся, припухлые створки. Безо всяких предисловий он прижался лицом к ее пещерке и начал тщательно и расторопно лямзать. Из горла Эли вырвался сдавленный вздох, полный шока и несказанного удовольствия. Это было потрясающее ощущение, которое заглушило все разумные мысли и довело девушку до грани безумия, продолжая осыпать тело Эли страстными поцелуями. Антон выпрямился. Потом взял Элю на руки и опустил ее на кровать. Медленно и бережно, боясь причинить боль и вспугнуть страстное желание к соитию, он начал ввод в заветную и притягательную глубину, почувствовав головкой мягкое сопротивление плевы. Тихо прошептал на ушко: «Расслабься, будет чуть-чуть больно», и вошел в тесный простор влагалища, гордясь собой, что оказался первопроходцем. Меньше чем HR-класс равно WP-блок сепаратор, больше чем менталитет или традиции брака у нас какие-то дурацкие, не раз отмечал про себя Антон. Но он, как и все русские мужики, ликовал в душе. Его будущая жена — Цылка, и он сам ее сломал. После того первого раза он еще не раз трахал Элю, незаметно преподавая технологию любви, как когда-то учила его незабвенная Полина, в результате чего невеста научилась кончать, ловя оргазм по 2-3 раза за одну лёжку. Не забыл Антоша преподать своей пассии и уроки по технике минета. Ведь каждая приличная девушка должна долбиться в десны, считал он. Иначе какой смысл с такой встречаться? ЗАГС, кольца, цветы, поздравления, застолье, обычный затасканный и банальный ритуал торжественного пуска пещерки в эксплуатацию. Кто плясал, кто пел, некоторые из гостей догонялись тещиной домашней настойкой. Иные уже спали в отведенных местах, а более-менее живые разъехались или разошлись по домам. Дом у тещи был огромный, в 6 просторных с высокими потолками комнат, пристройкой, большущей верандой и летней кухней. Им, молодожанам, отвели боковую комнату, застелив широкую кровать накрахмаленными простынями, которые Антон ненавидел за бумажную жесткость и твердую прохладу. Все уже храпели, а они сидели на кухне со своими начальником, который завалился под завязку, и говорили «за жизнь». Вошла его уставшая новобрачная и, обняв за шею, шепнула на ухо: «Я тебя жду». Мой сладкий. Хоть они и сношались с молодой женой до этого момента неоднократно. Но Антон сполупьяно решил. Грех не потрахаться в такой важный и этапный день своей жизни. В комнате царил полумрак. Деревянная кровать белела взбитыми подушками. На одной из которых темнели длинные волосы молодой жены. Сложив одежду на кресло, Антон осторожненько влез под душистое теплое одеяло, ощущая волнующий запах молодого тела, и положил ладонь за глубокий вырез просторной тоненькой ночнушки. Теплые, бархатисто-нежные груди и остренькие окончания сосков будто бы ждали трепетного прикосновения руки. Как вершины заилийского алата у первого снега. Антон поелозил по ним пальцами. Немного пососал, прикусывая, полизывая, и, почувствовав их твердость, медленно перевел руку на курчавый лобок, задрав ночную рубашку выше пупка, накручивая пух волосиков на указательный палец, мизинцем затрагивая верх щелочки, из-за стремления, в которую пришлось жениться. И вдруг в ухо тихо прошептали. «Может, не надо этого, милый? С чего это не надо?» Подумал про себя, но манипуляции не прекратил и ввел два пальца за малые губки. Ему показалось, что с его новоиспеченной женой, вернее сказать, с ее пещеркой, произошли какие-то изменения. Он уже знал строение ее вагины, губ, реакцию и степень эрегирования клитора. Но в данный момент чувствовалась едва уловимая перемена. Выпил, что Эл мягкий знак лишку. Кавычка. Подумал он и раздвинул девичьи ножки, которые поддались почему-то не сразу. И всунул головку члена, погрузив до глубины, когда губки сжались за ней. Может, правда, не надо, а надо, дорогая, надо. Свадьба все же положена. И двинул задом, и вогнал бур в коридор любви, изумившись тому, что член споткнулся о невидимую преграду. А любимая дернулась, пискнула и вогнала ноготки в его плечи. «Не понял», — встрепенулся Антон. «У нее, чё, новая цилка появилась?» «Ага», — вдруг осенило его. «Она, по-видимому, решила мне сюрприз устроить. Зашилась». «Это хорошо, я снова буду ебать девственницу». И вогнал во весь опор, не умеряя прыти и всаживая по самые помидоры. Вчерашняя невеста почему-то поойкивала, постановала, а плечом он ощущал слезы на ее щеке, быстренько излив магму из чресла на самое донышко пещерки. Хотя и обещал этого не делать. Вынул своего торопыгу, поцеловал жену. «Спасибо, дорогая. Спи и не сердись. Что так быстро?» Обтеряв обмякшие члены у нее между ножек подолом ночнушки, закрыл глаза, умиротворенно погрузившись в царство Морфея. Он не знал, сколько проспал, но, открыв глаза, понял, что в дому не спят. Слышалась ходьба, гомон и едва уловимое беспокойство. «Наверное». Поднялись опохмелиться. Не успел подумать Антон и вдруг услышал за дверью голос жены. «Не знаю, где он, как сквозь землю провалился, а ты везде смотрела?» Донесся голос тещи. «Разве что в Веркиной комнате еще не была. А ты глянь туда. Да ты че, мам? Как ты могла подумать такое? Антону Верки? ЕП студий. Охренеть!» Антон встрепенулся и, повернув голову, с ужасом увидел, что на подушке рядом с ним лежит маленькая темноволосая головка младшей сестры его женушки. Оттраханная, со сломанной целкой, она блаженно улыбалась во сне, раскинув ножки, меж которых на внутренних сторонах бедер запеклась кровь, а задранный подол рубашки слипся в красных сгустках. Антон соскочил с постели, схватил плавки, но в это время открылась дверь, и в спаленку вошла теща, его молотка. Витя, дружок, лежащий на распашку распломбированной Верочки. Его полупьяный начальник и кое-кто из родственников его половинки. Его жена, брызнув слезами, сразу же выскочила из комнаты. А шеф, пьяно хохотнув, буркнул с подначкой: «Ты, дружок, с такими темпами скоро и тещи отшоркаешь». И все удалились. Теща перевела горящий гневом взгляд с Антона на младшую дочь. На ее слипшуюся от крови, слизи и спермы пещерку. И не замедлила расчехлить сигнализацию. «Ах ты, рыбий глаз! Сволочь! Подлая тварь! Кобель безхвостый! Обеих дочурок испортил! Опозорил на всю родню! А ну вон отсюда! И чтобы ноги твоей здесь больше не было! Паскудина!» Дружок Веруньки проявил себя, как настоящий мужик. Он не набросился с кулаками или с чем еще, а догнал Антона на улице и прямо спросил: «Братан, скажи честно, нафига ты так поступил?» «Накосячил по полной». «Да не поступал я никак, Витек, и ничего подобного у меня даже в мыслях не было. Я был под датой, просто комнату перепутал. А Элька с Верой одного роста почти. Очень похоже. Там темно было, а у меня стояк был. Ну, в общем, понимаешь. Но ты, это самое, можешь гордиться подругой. Целочкой была, да ты и сам видел. Все в крови. У моей было меньше. Ладно, прости, брат». Порожняк вышел. Антон хлопнул его по плечу и запрыгнул в отходящий автобус. Через месяц произошел обратный процесс в ЗАГСе. Эльвира не смогла смириться со случившимся. Хотя поняла и поверила, что все произошло случайно, нечаянно. Она и сама была чуток виновата. Будто не могла подождать, пока они не наговорятся с шефом. Или увести сразу же. Как-то после развода Антон встретил Верочку с Витей. Они шли в обнимку. О чем-то болтали и улыбались. «Слава богу, хоть они не разбежались», — подумал вслух наш герой, радуясь за них. «Привет, молодежь. Вера, ты до сих пор сердишься на меня за тот прокол на моей свадьбе? Забудь и не думай об этом. Я сама виновата, что позволила тебе. Не стоило мне за столом на свадьбе налегать на шампусик. А Витя давно простил и меня, и тебя, когда понял, что в ту ночь я думала, что отдаюсь ему. Все путем», — добавил Витек, — «только на кондомы много уходит от степухи. Ты же пробил дорожку, как теперь по ней не ходить? Ну, ладно, пока, Антон». Они пожали друг другу руки. А Антону почему-то подумалось: а ведь он и вправду теперь мой брат. Брат по пещерке. Витя и Вера удалялись, взявшись за руки, а в Антоне шевельнулась завистливая мысль. Все же счастливы они в свои 18 и 20. Ему же предстояла длинная распутная жизнь, наполненная страстью и похотью, стремлением к разнообразию, и главным по-прежнему была неповторимость притягивающего магнетизма женской пещерки.